Мы остановились на решимости. Так. Итак, как краткое содержание. Значит, отречение – это просто быть на своем месте. Отречение возникает само по себе. Само по себе. И все замечательные качества возникают сами по себе. И какие качества возникают, мы говорили. И в отречении это в гуне благости возникает качество. То есть отреченный человек, который... Что значит решимость? Решимость. Решимость, которая непоколебимо делает человека целеустремленным, не позволяя... В общем, это человек, который двигается в своих действиях с такой решимостью, что его ничего не останавливает. И решимость эта не угасает. Это в гуне благости. Почему? Потому что сам Господь его питает в это время. Вот решимость, побуждающая человека стремиться к плодам религии, материального благополучия, чувственных наслаждений, имеет природу гуну страсти. Человек может рвануть из-за того, чтобы, например, разбогатеть или что-то еще, решительно действовать. Это хорошо. А в гуне невежестве решительность – это убежать от проблем, решительно убежать от проблем. Человека движет – это пассивно реагирующее поведение. Почему? Потому что активно упредительный сигнал он уже пропустил, он уже и второй пропустил, он уже бегает от проблем. И написано, это не принесет ничего. Надо сразу слушать его. То есть, если я буду просто ремонтировать свою жизнь, не получится. Не ремонтируй свою жизнь. Сделай то, что тебе Бог сказал. Бог сам ее тебе отремонтирует. Потому что, когда я ремонтирую, у меня есть план, ремонт. И мой план будет утверждаться Господом. Но мой план, я когда смотрю на эту всю разлуху, уже с материальным умом начинаю действовать, невозможно. Невозможно. Годы жизни и радости нет в ремонте. Кто знает, что радость есть в ремонте? Даже просто улучшить и то, а разруху устранять, вообще никакой радости. Действовать без энтузиазма – это равносильно самоубийству. Это самоубийство и есть. Так. Кстати, с молитвой то же самое дело обстоит. Молитва может такая быть, такая и такая. И поэтому самая лучшая молитва – «Господь, займи меня в своем служении». А я к его служению уже подготовлен. Это просто вот мое тело, не служение, что-то такое сделать. Это то, что я уже умею делать. Если это даже тело инвалид, Господь, и у него на этот случай есть что-то, займи. Вот. Итак. Угу. И тут, когда мы бегаем от проблем, тут написано... Упрождена гуна тьмы. В комментарии написано: чрезмерный сон и добиться власти. Вот это характеризует. Это решимость к этому. Ну, вот это симптоматика. Контроль. А контроль из боязни возникает. И чрезмерный сон. Потому что человека просто рубит от этого всего. Рубит. Потому что... И написано, решимость, которая не может избавить человека от страха, скорби, подавленности, иллюзии. Эта решимость, значит, не та. Она написана, не может. То есть не всякая активность, вот я решил, проголосовал, и теперь все будет, имеет позитивные вот это вещи. А теперь переходим к приятному моменту. Называется счастье. Какое счастье бывает? Вот тут написано, что Господь говорит, часто услышат меня о трех видах счастья. Оно бывает трех сортов, которыми наслаждается обусловленная душа и которые иногда позволяют ей покончить со всеми страданиями. Пока человек счастлив, он в это время не страдает. в это время не страдает. Есть три вида счастья. То, что вначале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, состояние, в котором человек пробуждается к самосознанию, называется счастьем в гуне благости. Вот я остановлюсь подробнее, потому что рассказывает этот стих совсем не так, как мне нравится, извините. Я расскажу немножко по-своему. Читаем комментарии. Это говорит, сначала ты что-то такое делаешь, которое тебе не нравится, но ты знаешь, что это полезно. И ты к этому привыкнешь, и потом ты к этому доведешь до автоматизма, и потом у тебя, ну, как привычка, и будет потом хорошо. Извините, я с этим не могу согласиться. Механические вещи и действия под принуждением, что мне когда-то, светлым будущим, сыты все по горло, когда-то мне будет хорошо, это текст правильный, он трактует неправильно. Что же Шрила Прабхупада пишет в комментарии? Комментарий очень маленький. Человек, стремящийся постичь природу души, должен следовать многочисленным правилам, чтобы обуздать чувства, ум, сосредоточившись на душе. Все это нелегко, может показаться ядом, но если человек удастся следовать всем предписаниям, то благодаря этому поднимется на трансцендентный уровень и может то благодаря поднимется вкусить нектар бессмертия, это даст возможность по-настоящему. Вот. Если человек удастся следовать этим предписаниям, а если не удастся? И вот этот вот, я просто слышал лекции на вот этот стих 37-й, очень-очень так говорится, что надо упираться, и будет хорошо. Еще раз внимательно читаем этот стих. То, что вначале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, состояние, в котором человек пробуждается к самоосознанию, называется счастьем. Вот эта вторую часть просто игнорирует, а она главная. Счастье в гуне благости без озарения. Счастье в гуне благости – это озарение у меня в мозгу. Вот оно что оказывается. Ну, как пример. У меня был товарищ, его перевели со второго Запорожья на Запорожье левое, по-моему. Он там стал бригадиром. Работяга парень. Но там же надо руководить, а у него нет жилки там, начальника. А его назначили бригадиром. Но поскольку он самый умный, самый ответственный, самый трезвый, больше некому было назначать. Вот. И он там вот изо всех сил и даже как-то... пока не случился такой случай. Была зима и была метель. И ночью всех путейцев согнали, потому что стрелки не переводились, они... забивались снегом. И надо было ходить со шкребками и вениками, разметать, иначе там движение просто вставало. И вот они мокрые, в две смены, одни сохнут, другие там мокнут, и снег мокрый, липкий и все такое. И бах, выключился свет. Выключился свет там в бытовке, где обогреватели, что-то. И этот Виктор, бригадир, полез менять этот предохранитель. А предохранитель там... Ну, это как бутылка пепси-кола такая, знаете, такая, серьезный предохранитель. Не предохранитель, предохранитель, который сгорает просто. Он его взял, и там в потьмах, там спичками светили, он раз, и возникла дуга, как от сварки. И у него обгорели все руки, кисти, полностью слезла шкура, и все лицо. Как он остался не слепой, это непонятно вообще. Я его потом видел, он в больнице выписался, такая розовая, как у младенца, шкурка. Ну, слезла, и там просто мясо было. Нормально, без шрамов. Нет, голыми руками. Ну, так получилось. Не, ну он же брался за изолятор. Он его не током, а вот искра, вот свет, дуга. Просто как от сварки обгорел. Но дуга была такая, что да. Вот. Но дело в чем? Дело в том, что ему пообещали, ему сказали так, не пиши, пожалуйста, что это на рабочем месте, потому что полетят погоны. Ну, где-то там ты облучился. И мы тебе там заплатим, и путевку тебе в санаторий бесплатная. Но человек мягкий, ну ладно. Ему ничего не заплатили, Никакого санатория, что-то там подарочек какой-то дали, какая-то небольшая денежная. И из смиренного человека он просто разозлился. Он принципиально не стал работать. Он стал делать то, что надо. Он приказывал. И вот мы с ним встречаемся. Он говорит, вот это вот такое, все несправедливость. Я говорю, смотри ведь, это Господь. Ты сейчас там герой на станции. Ты реально герой. Ты себя зарекомендовал, что ты не просто там институт закончил и пальцем показываешь, что ты рабочий. И у тебя появилась жесткость какая-то, что я буду, потому что они вот такие. И ты стал настоящим бригадиром. Тебя стали уважать. И если бы не вот этот вот инцидент, не вот этот случай, ты бы спился там вместе с ними. И не стал бы никогда бригадиром. То есть это то, что я говорю, всегда Господь сначала делает мне практику, я не понимаю, что, а потом мне кто-то объясняет, или я вычитываю, или понимаю, что это было. Да? За хорошие мысля приходят опосля. Да? Это Господь, Он объясняет, вот что это было. И озарение, и я не сержусь. И это счастье. Я говорю, как хорошо. Это было у каждого. Что-то происходит, мы не понимаем. Вот это счастье в гуне благости. Если мы оглянемся назад, вообще все было хорошо. Только я это взял и все и напортачил. Своим недовольством. Я потому что еще не знал, что такое хорошо. А дальше мы сейчас прочитаем, а как мы это все, как мы это портим, которое счастье практически у нас постоянное. И все наши усилия на то, чтобы его зарубить. И нам это удается. И нам это удается. То есть мы все счастливы. Кто брыкается, тот несчастлив. Кто брыкается. Даже в положении, если мы занимаемся не своим делом, сейчас мы почитаем тут. Все почему? Потому что у меня нету отречения. И поэтому я несовершенен. Нету отречения. Я думаю, это все мое. Ты отрекся от нее, от этого всего. У тебя будет все то же самое, только гораздо лучше. Смотрим. Так вот, это на этом я тексте, почему сначала практика, потом теорию мне рассказывают, и вот это начинается счастье. А если просто, а вот это вот, она как бы, знаете, тупая такая часть, что надо это регулировать, вот это все. Но если я не понимаю, для чего, насколько мне практически пользы это приносит, сразу счастья не будет. Это может, наоборот, убить человека, понимаете, да? Потому что без озарения, без понимания, я точно не буду выполнять это все. Как вот тут, он сейчас счастливый человек, он ходит, он понимает. Я говорю, вот видишь, и он теперь сознательно он сознательный руководитель, хороший, замечательный. Не работает не потому что лень ему, потому что он не ленивый человек. Его все уважают, начальство его бояться стало. Потому что за него его ничего не, зачем не зацепишь. Вот. Вот оно, счастье в гуне благости, которое ставит человека на место. Нас ставят на место принудительно, Господь ставит. Мы только рванемся куда-то в сторону, нас поставили, и мы несчастны. Но когда мы поймем, что нас поставили на место, и тут хорошо. И слава Богу, что так случилось. Если бы мы там продержались еще бы сутки, мы бы погибли. Нами овладевает вот это счастье. Вот это счастье в гуне благости. То есть это счастье, оно в сознании. Счастье – это восприятие событий, это не какие-то действия, да? Вот. Все, другого счастья нету. Второе счастье – это в гуне страсти, который тоже гасит вот это наше несчастье, и нам кажется, хорошо, в это время мы себя не чувствуем страдающими. Это когда человек испытывает от соприкосновения чувств с объектами. Вкусное там. Женщине как проще счастье? Тортик, и все. И все сразу, все счастье, пока тортик не кончается. Да. А не всем же тортик можно есть. Вот. И это счастье, значит, сначала кажется нектаром, ну, пока в процессе, а потом ядом, ну, если переешь, вот, в гуне страсти. А есть, а счастье в гуне невежества, которое от начала до конца, ну, яд. Например, человек выпивает водки, это яд, да, и счастлив. Потом с похмелья болит голова. Там уже со счастьем как-то хуже, да. Вот это счастье в гуне. И об этом написано. Видите, все написано. Счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу, обманчивая в начале и в конце, порожденное иллюзией. Видите, про алкоголизм все даже написано в Священном Писании. Такое счастье называется счастьем в гуне невежества. Но это реально счастье. Ну, кратковременно и очень дорого стоит. Тот, кто находит удовольствие в праздности и сне, находится под влиянием гуны тьмы. Для человека в гуне невежества все является иллюзией. Вот так вот. Это Писание предлагает сразу, с чего начать. Это не надо перебираться с гуны тьмы, в гуны страсти. Она говорит сразу, поговорите с Господом, Он вас проведет сам. Вы сами не дойдете. Вы не сами не дойдете. Не дойдете. Итак, нигде в этом мире нет ни одного существа, которое не испытывало бы на себе влияние гун. Это означает, как-то дергаться придется, и поэтому надо знать, как мне надо дергаться. Просто зависнуть и ничего не делать. И поэтому написано дальше: браманов, кшатриев, вайшев, шудр можно узнать по их качествам, проявляющимися в деятельности. То есть нельзя вот так вот раз посмотреть на него и сказать, кто ты. Он начнет действовать, как начальник, и все смотрят, да какой тебе начальник, да? Все, не кшатри, до свидания. Его в песочнице еще малого видно. Понимаете? Он родился таким. Просто ему нельзя сейчас доверить государство, но у него это качество есть. Вот. А если он был, ну, такой вареник по жизни, то лучше не надо быть начальником. Да, да. Лучше быть кем-то другим. Я не буду перечислять, какие качества кшатри, какие качества и так далее. Не буду. Потому что вы должны знать, чем торговец должен обладать, или перечислить. Нет. Наверное, нет. То есть врожденно уже есть. Нет, все-таки перечислю. Сам себя взял, уговорил, да? Значит, браманы. Уверенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность. Это браманы. Качество брамана, проявляющие в их деятельности. Не просто сидишь и проявляешь. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь и по делам посмотришь. Потому что там всегда критическая ситуация. Будешь ты честным или нет? Непонятная ситуация. Проявляешь ты знания или нет? Знания. То есть они имеют уже знания. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость, умение вести за собой. Кшатрия. Врожденное качество. Земледелие, защита коров, торговля. Ну, торговля, ну, понятно, да? Вот меня когда-то поставили торговать полдня. Я думал, я умру. Я сейчас хожу по базару, я смотрю на них, как на святых. Они целый день выстаивают. Мне вообще непонятно, как можно целый день стоять. И причем и на морозе, и на жаре, и каждый день. Вот я понимаю, что я бы умер там. А они бы, может, умерли на моем месте. Поэтому не надо никому завидовать.
А презирать нельзя так? Да? А презирать нельзя?
Надо восхищаться. Вот когда я на своем месте, я думаю, как мне хорошо. Они вообще чем занимаются, они все герои. Понимаете? Какое осуждение? Они все герои.
Грязные ногти, там, да, пыль там и прочее. Там постоянно...
Специалист всегда вызывает уважение даже с грязными ногтями, если он там в грязи, если он трубочист. Ну попробуй за него, попробуй сделай.
Нет, в этом смысле да.
Ну, а в каком смысле? Нет, специалист всегда вызывает уважение. Специалист. Воин всегда вызывает, он в грязи и в крови может быть. Он вызывает уважение. А ну-ка ты попробуй. Не-не-не, я лучше посмотрю.
Может быть, да, видимо, так выглядит человек.
Настоящий воин? Ну ладно. Да. О, а теперь смотрите, что говорит Господь. То есть, если бы это сказал кто-то другой, ладно, но это говорит Господь. Занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, каждый человек может достичь совершенства. Написано «каждый». Пожалуйста, выслушай. Господь говорит «пожалуйста, выслушай, пожалуйста». Вы видите, так написано, да? Господь говорит, пожалуйста, выслушай меня, я сейчас тебе расскажу о том, как это сделать. Интересно? Господь говорит, пожалуйста, вы, то есть, ну, тут Господь говорит, да, пришлет вот Господь, тут слушаешь его, он говорит, пожалуйста, выслушай. Исполняя предписанные ему обязанности, то есть что-то важно, да, даже Господь говорит, ты не пропусти, потому что это так просто, что вы мимо этого проходите. И занимаетесь всякой ерундой. А мимо простого проходите, доступного. Господь говорит, я ничего не даю недоступного. Я даю очень простого, потому что я очень заинтересован, чтобы вам было хорошо, даже более заинтересован, чем вы сами. Вы просто не понимаете, что вам плохо. Нам чуть попустит, уже нормально. Он говорит, вы не знаете, что я для вас приготовил там. Вот. И поэтому говорит, смотрите, как, пожалуйста, я сейчас расскажу, как это сделать. Вот как это сделать. Исполняя предписанные ему обязанностями, любой человек, написано «любой», может достичь совершенства, если поклоняется вездесущему Господу. Все? Вездесущему Господу. А вездесущий Господь – это кто? В христианстве – это Дух Святой. Любой человек, который выполняет предписанные ему обязанности, то есть на своем месте находится, и слушается, кто у него в сердце что там говорит, все. Написано «любой». Истина в нем находится. И в каком бы, там дальше будет написано, и в каком бы положении он бы там не влип, эта истина его выведет. Ну ты слушайся ее. Вот он говорит, пожалуйста. Господь говорит, пожалуйста. Почему он говорит, пожалуйста? Потому что никто не делает вот этого простое. Занимается чем угодно, но вот этим вот не делает. Он говорит, пожалуйста, все уже готово. Не придумывайте чего-то. Вы не придумайте все равно, как вам. Вы так уже забурились сюда. Только я могу распутать. Это 46-й текст, главы 18. Написано, любой человек может достичь совершенства, если выполняет предписанную обязанность, вообще ничего сложного нету. И поклоняется вездесущему Господу. Вездесущему написано. Чтобы не сомневались, написано. Сам Верховный Господь в образе Параматмы, полной экспансии Господа, пронизывает вездесущий, пронизывает собой все сущее. Он вездесущая душа. И чем бы ни занимался человек, если он служит Верховному Господу, он непрерывно... непременно достигнет высшей ступени совершенства. Лучше выполнять свои обязанности. Следующий текст. Пусть несовершенным образом, чем безукоризненно чужие, выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя вреда. То есть уже все рассказал. И еще. Не делай чужих дел. Никогда не навлекает на себя греха. Это касается не только варны, где я на работу. Туда я устроился или нет? В семье. Одна женщина, вот не могу, все это. Я говорю, вы за ними хвосты заносите. Вы просто нужные, вас не любят, вас любят как вещь, квартиру уборочную. Там пищу приготавливаю ему. А они что делают? Ну я же мать. Я говорю, нет. Вы машина, вы не свои дела. Вы немножко туда, и все. А они, вы плодите вокруг себя бездельников. Я и зачитал 10-я заповедь, нет, 3-я заповедь Пифагора. У него 10 заповедей было, в отличие от Христа, 10. Вообще 40 и 10 главных. 3-я – грех помогать ленивому. Грех помогать ленивому. Когда человек просто из гордости помогает тому, просто его ценили, чтобы... А Господь сверху смотрит, то, что тот должен делать, за него делает другой. Каждому выделен ресурс, написано, ресурс. То есть все сделано, чтобы ты сделал свои дела, но свои дела. Будешь идти кому-то руку протянуть, это тоже в твои дела входит. Но свои дела. И тебе выделено счастье, здоровье, денег, ну и всего-всего-всего-всего выделено. На свое дело написано. Пускай ты там через пень колоду делаешь, но свое дело. Если ты будешь делать чужое дело, то счастье, здоровье и прочие ресурсы ты будешь из своего кармана доставать тебе отпущенного. А свои дела тебе будет делать нечем. Лишних тебе не отстегнут. А людям, которым ты помог якобы, у них автоматически изымаются счастье, здоровье и прочее, то, что они должны были это сделать. Помог ли я? Нет. Я отнял у этих людей счастье в гуне благости, а теперь они будут его искать. Счастье в гуне невежества. И сам тоже в гуне невежества, потому что я чужие дела делаю. То есть это общий принцип, без которого, а как определить, делать, не делать? Ты делаешь это со стервенением или с радостью? Бывает, что помогать кидаешься с радостью, да, ну нормально. А если ты это делаешь и думаешь, шубаны вот это вот, это тебе не Бог продиктовал такой текст.
Угу. А если ты не знаешь, что делать, да?
А что не знаешь делать, я сейчас прочитаю. Вы вовремя спросили. Тут написано, никто не знает, что ему правильно делать, что неправильно. Сейчас мы найдем. Так, никогда не навлекает. Так, сейчас. Именно из-за вас я перелистну несколько страниц. Нет, дойду. Поверьте на слово, и мы дойдем до этого. Написано, никто не знает, что ему делать, а что не делать, пока Господь ему не подскажет. Никто не знает в этом мире. Написано, а если не знаешь? Конечно, не знаешь. Никто не знает. Вопрос подсоединиться к этому, к источнику знания. А никто не знает. Значит, еще раз, чтобы, потому что это важно, лучше исполнять свои, чем несовершенным, чем безукоризненно чужие, это к тому, что Прабхупада пишет, никакая работа не позорна, если она связана со служением Верховному Господу. С радостью. Вы думаете, что Верховный Господь это делает и не делает? Нет, вам он подсказывает. Если человек от природы находится под влиянием других гун, он не должен подражать брахманам, пытаться выполнять их обязанности. Никакая политика не обходится без насилия и дипломатической лжи. Но для кшатрия это не повод отказываться от выполнения своего долга и пытаться жить по законам браманов. Вы понимаете, политика и ложь. Ну, для кшатрия нормально. Пишется в Священном Писании. А мы говорим, ой, так вот пальчик отставляют как-то так. Ой, не духовно. Написано духовно. Если это твоя варна, духовно. И что тут еще? Ну, тут, например, коммерсант не должен думать, что поскольку в его деле не обойтись без лжи, представляете, что пишется в Священном Писании, он должен бросить торговлю и заниматься тем, что делают браманы. Бывает, что такие крокодильские законы, налоги, все такое, ложь, Писание говорит, нормально. Вот. Дальше в подробностях написано, всем известно, что торговец не сможет жить, если будет торговать без выгоды. Вот. Ну, понимаете? Это не препятствует к духовному развитию, это не является шлагбаумом к Господу Богу. Нет, не является. Это духовно написано, потому что это твоя варна. При этом ты только должен еще молиться и все. Молиться и прославлять его. Ты его молишь, просто говоришь, ой, спасибо, ой, хорошо. Он говорит, ух ты, вспомнили. И раз обо мне еще изнутри подсказочку. Мне радость. Я ему так, он мне отсюда. Все. И делаешь свое дело, которому учиться-то не надо. Ты родился уже с такими руками, ногами, как надо, заточенными и с таким умом. Ну и там дальше примеры. Кшатрий выполняет, убивает врага, его поступок так. А вот теперь интересная вещь. Так. Всякое действие несет в себе изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов себе их они не несли. Изъяны. Врать приходится. Но если я торгаш, а налоговая пришла, просто я просто знаю, вот у нас в Запорожье было такое, пришла налоговая, что-то там так, какое-то здание. Вот здание, где сейчас налоговые, они пришли, что-то там описали, какие-то штрафы. И штрафы как раз вот размер этого здания. И потом налоговый туда переехал спокойно и все. Понимаете? То есть с законом вот так вот и налоговые, вот в Америке говорят, смерть и налоги, это одно и то же. Налоги. Налоги это вот. И поэтому в такое время бизнесмен, чтобы выжить, вот так вот занимается. Прабхупада говорит, нормально. Нормально, то есть вот этот дымок, приходится лгать. Всякое действие несет в себе изъян, подобный огню, который всегда покрыт дымом. Это всегда было в материальном мире. Поэтому никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов они себе не несли. А вот теперь секрет. Человек, который предается Господу, то есть он отречен, а значит совершенен, он уже не дымит. Знаете, откуда появляется дым? Вспомните, четыре вещи, четыре причины всякого действия. Это мое тело, душа, как ну, заказчик, мои чувства, как орудие души, и мои действия. И вот когда вот эти четыре используются, тогда будет дымить. Но есть еще сверхдуша. И вот если я действую по приказу сверхдуши, то есть от сердца, по таланту, как мне вот нравится сильно. Мне нравится на самом деле выполнить этот приказ, вот это общение само. Мы даже мы ничего не видим, не слышим, но когда исполняем его приказ, что-то же хорошо. Представляете, когда увидим, слышим. Просто когда мы, оно мне говорит, представляете, это какая любовь. Оно мне говорит, сделай это, будет тебе хорошо. Я это делаю. А если я это делаю без него, тогда дымит. А знаете, что такое делать без вот этого? Это означает, мне все равно по этому же пути протащат, но я вот так вот упираюсь. Почему? Потому что у меня есть другой план. Потому что до этого плана я в жизни не додумался, и он мне страшен. Потому что окружающая среда говорит, это невозможно. Невозможно так рисковать. Это нельзя. Хочется, да, вот если бы у меня было $1 000 000, я бы чем захотел, тем занялся, я бы этим занялся. И была бы охрана, и было бы здоровье, и было бы и последний день в жизни, да? Ну, все равно, да? Чтоб, какие бы ни были последствия, но я бы вот это. Ну, надо жить прямо сейчас так, не дожидаясь вот этих условий. Вот что такое отречение. Вот такой вот риск. А нам надо, вот, подстраховаться, называется. И вот мы когда тормозим и всячески препятствуем этому, то есть нас вот это тащит по этому пути, если бы мы не сопротивлялись, все было гладко и хорошо, но мы тормозим, вцепляемся, там просто пашем эту землю, и возникает дым. А если я просто согласился с этим и делаю то же самое, как всегда, ну как всегда, понимаете, ничего особенного, никакого, нет изъяна в действии. Мы сопротивляемся. В последующих стихах будет говориться, что если ты сейчас послушаешься ему приказа, будет все нормально. Но если не послушаешься, тебя все равно проволокут по этому же самому пути. Но ты потеряешь себя тогда. То же самое будет. То же самое будет. То есть мы отличаемся, отреченный от неотреченного отличается, что отреченный не тормозит, а эти тормозят. И потом это, этим дымом дышат. И говорят, а что ж такое? Дымом дышать, да? Неизвестно, что лучше, да. Ну, надо попробовать. Ну, как неизвестно, что лучше? Ну, хорошо. Хорошо. Вот тут написано, к этому стиху, из комментарии написано, что даже покрытый дымом, огонь остается самым чистым из всех материальных элементов. Это значит, если все-таки занимаешься своей деятельностью и дымишь, то это все равно чистый. А на этот дымок Господь так посмотрит сквозь пальцы. Но если ты ему еще помолишься, то дым исчезает. Когда исчезает дым, тут написано, когда соединенные с преданным служением результаты нашего труда очистятся, преданное служение, это значит, я это действую, потому что Господь мне сказал. Потому что если Господь сказал, я прослушал, через 5 минут мне это скажут обстоятельства. И я это буду делать из страха, потому что надо. В этом разница. Разница в 5 минут, может быть, всего. Вот. Но когда я послушаю его, да, написано, когда я соединенный с преданным служением, результаты нашего труда очистятся, мы обретаем способность увидеть свое духовное «я», то есть достигаем осознания. Вот. И такой человек написано, в следующем стихе написано, не ищет уже других удовольствий, помимо духовного блаженства, которые приносят ему служение Господу. Ни плоды его не интересуют, ни сам процесс не интересует, а вот послушать и сказать, и что он дальше скажет, туда пойти, туда вот. Идти просто под его руководством. Вот это духовное блаженство. Вот здесь в материальном теле. А начинается с чего? Просто со своего места. Просто со своего места. Тот, кто черпает удовольствие в самом себе, написано, не нужно бояться никаких последствий в своих поступках. Не, извиняюсь, не удовольствие, а удовлетворение. А это удовлетворение исходит от Господа. Оно исходит как одобрение. Правильным путем идете, товарищи. А вы бывает, знаете, что все сделал как надо, а внутри кошки скребут. Что-то не так. Или совесть, или как-то, что-то не так. И человеку надо что-то, или какой-то сериал включить, или тортик съесть, или что-то такое забить. А сегодня никак не забивается вот это вот ощущение, да? Удовлетворение, которое возникает изнутри, это значит, Господь говорит, все было нормально. Мало того, что я был счастлив, я еще удовлетворен. Мне не надо бегать и вызывать эти чувства другим способом. Другие способы очень проблематичны. Итак, мы подходим к концу. Господь рассказывает Арджуне о том, как человеку можно достичь высшей ступени совершенства, просто выполняя предписанную обязанность и посвящая все действия Верховной Личности Бога. Вот если прочитать эту одну фразу, без вот этих предыдущих, может показаться, может почудиться, что это что-то такое, да, невероятное. А на самом деле это очень проще. Эта простота заключается: не делай ты лишнего. Не делай ты лишнего. Не страдай ты там, где страдать тебе не надо. Не избивай ты сам себя там, не казни себя там, где казнить себя не надо. И для этого просто вот слушай, что тебе изнутри говорится. Написано, что этот человек получает освобождение. Что значит освобождение? Ну, когда выходишь из тюрьмы, выходишь на свободу, кажется, ну, просто сменил географию какую-то, да, ну, на душе что-то так вот радостно, да? Вот. Освобождение это называется на санскрите брахма-бхута. И там вот буддист, так и это, они достигают это очень тяжело. Очень тяжело, и описано, не буду утомлять, как они достигают. Ну, очень тяжело достигают. Так вот написано, что однако преданный, не останавливаясь на этом, начинает заниматься чистым преданным служением. Это означает, что преданный, который служит Верховному Господу, уже получил освобождение. То есть достиг уровня брахма-бхуты. Ощущение уже есть. И стал единым. Без единства со Всевышним невозможно служить Ему. На абсолютном уровне стирается грань между слугой и господином. Поскольку Бог является полным самодостаточным целым, душа, которая служит Ему, тоже обретает самодостаточность. А нам всегда чего-то не хватает, зимой, лето, осенью, весны, помните, да? Так вот этому всегда хватает. Всегда хватает, и главное, что хватает вовремя. Нам все приходит немножко не вовремя. Мы чего-то добиваемся, а когда добиваемся, нам уже не надо, нам уже надо что-то следующее. А тут вот когда надо, тогда оно и есть. Все вовремя. Называется совершенно. Итак, Шримад Бхагаватам определяет истинное освобождение в преданном служении как обретенное живым существом, обретение живым существом своей истинной природы. Его возвращение к естественному состоянию. Интересная фраза, да? Вот это. Если мы естественно начнем жить, естественно, не особо там, а просто слушая себя изнутри. И вот это естественное состояние, это божественное состояние. Мы божественные натуры автоматически. Мы счастливые. Вот эти там огромный перечень замечательных качеств, которые мы думаем, что это только у святых они есть. И тут написано естественное состояние. Скажите, что более трудно достижимо, естественно или искусственно? Естественно. И это естественное состояние можно достичь, только занимая свое естественное положение. Если я шахтером рожден, я должен быть шахтером, и все. Тогда я становлюсь совершенным. Тогда про меня все говорят, вот он стахановец там, и все такое. А другой там побыл на шахте и все, и вспоминает как страшный сон. Естественное состояние, божественное состояние начинается с естественного состояния вот самого вот этого. То есть мы любовь давим на первом шагу сразу. Вот. И там возникает твой талант. И отреченный человек... Знаете еще, зачем нужно уединение? Уединение талантливому человеку. Он там разговаривает с Господом. Ну как разговаривает? Он что-то там делает, ваяет. Он вот так общается. общается, и потом приходит что-то и выдает людям. И в этом есть сила, потому что это сила Господа. И сразу находится 20 человек, которые говорят, вот тут поправь, тут и тут. Сразу. И у меня есть статистика. Никто никогда, я знаю много талантливых людей, ни один талантливый человек мне никогда не сделал замечание, как мне говорит, что делать. Ни один. Он говорит, да, нормально, все, а у меня вот это, я восхищаюсь ему. Штук 20 бездарей, высокопоставленных и не очень, мне рассказывают, как надо жить. Как вот это говорить, я говорю, а кто тебе мешает? Вот читай лекции, вон интернет свободен. Нет. Знаете, это почему происходит? Потому что обычный человек, просто на своем месте становится очень могущественным и проявляется сила. И бездари, они бездари-то почему? Потому что они без Бога ты без силы. Они хотят свои проекты, которые Бог не хочет делать. Они хотят на эту силу положить и покататься на Божьем проекте. Не надо позволять это делать. Потому что, сейчас очень важно, очень многие таланты и очень много людей, которые начинали вот это преданное служение, получить призвание, предназначение не трудно, Господь даст. Мы знаем его, но удержать трудно. Потому что сразу подходят и говорят, вот так-то, удержать трудно. Не позволяйте эту экспансию к себе в сердце, чтобы там вот это. Потому что достаточно к чему-то Божьему что-то приклеить другое, и оно может изменить направление, не туда увести. Достаточно чуть-чуть. И поэтому не бойся ничего, кроме вот этого, что тебя разбавят, тебя чуть-чуть изменят. Ты так говоришь, говори так. Какая разница, какой твой слог, какой твой стиль, как ты это делаешь, какие твои картины там, или какие твои там что, понимаете? Ну вот эта экспансия. Например, если мы возьмем Прабхупаду, он говорит, не бойся ничего. Кришна говорит здесь, не бойся ничего. Мой преданный никогда не погибнет. Но Прабхупада говорит, а я боюсь Махамайи, поэтому я никогда не паду. Что такое Махамайя? Иллюзия. Иллюзия, она своей силы не имеет, она просто немножко перенаправляет. Она меня не останавливает, иллюзия, она меня перенаправляет. А что Иисус говорил? Вспомним. Он говорил, все даю вам власть и силу. Бесов не боитесь, цунами не боитесь, но бойтесь чего, Иисус говорил? Кто-то вспомнит? Закваска фарисейская. А что такое закваска фарисейская? Вот это оно и есть. Закваска фарисейская, мы говорили, это люди бездарные, которые не знают, что, когда и как, и они учат вот эти писания, не понимая их, апеллируя только, они заквашены, их мозги заквашены, вот этим вот забродили от, как сказать, от иллюзии власти и контроля, что вот они по этим правилам могут сейчас вот рулить. И вот они эти правила лепят до какого-то таланта, до какого-то чего-то. А это правило, они для чего? Просто база, начальная база. До ре ми фа соль ля си, как вот эти клавиши, а потом какая-то музыка там пойдет сверху, это уже, понимаете? Или что-то я научился это стамеску зубила там высекать какую-то статую или рисовать, а потом как мне пойдет, какую там Джоконду буду рисовать и так далее, да? Это оттуда. В школах ничего плохого нету, но школа не должна заменять Бога, не должна вытеснять Бога, быть вместо Него и загораживать Его. И вот о чем говорит. И вот этого надо бояться. И очень многие очень многие не удержали свое призвание. Пошли в угоду там тому, каким-то правилам, и все. И Господь говорит, я тебе такое дал, сохрани его. И поэтому творческие личности, они ищут, написано, уединенные места. И написано, к знанию, мы вот читали, да, с 13 главы, что к знанию относится желание быть в уединенном месте, потому что там оттачивается твое, и там голосу Богу никто не мешает. Вот почему все талантливые уходят, и вот так вот они там, вот это варятся. И потом ты выходишь, и там тебе начинают рассказывать. Тебе Бог уже рассказал. Сам есть благоприятное общение, есть неблагоприятное общение, но самое лучшее общение – это общение с Господом. И оно наедине случается.
А как это неблагоприятно?
Неблагоприятное общение – это если у тебя только-только что что-то возникло, росток, и ты пришел, а он еще не окрепший. И там его могут затоптать. Сказать, да вот так же надо. Вот так надо, вот так положено. Потому что неблагоприятное – это когда интервенция в твой разум происходит снаружи. Она должна быть не интервенция, а разум предназначен, чтобы изнутри ты читал что-то там. Вот тогда неблагоприятное. Когда человек, тогда просто он становится придатком чьих-то идей. Это уже плохо, потому что и тому плохо, потому что он сам свои идеи должен притворять. Иногда мне Бог скажет, помоги этому человеку. Я буду у него в подмастерьях, но потом Господь скажет, все, теперь ты мастер, выруливай дальше. Но это все равно изнутри идет. Изнутри. Это не значит, все, никому не служу, никакой не фирме, я сам по себе жду, когда это. И мы у того побыли, у того в подмастерьях, набрались от них каких-то качеств, может быть. Вот, а потом что-то раз, оно получилось. Итак, таким образом, еще раз, Шримад Бхагаватам определяет истинное освобождение в преданном служении, как обретение к живым существам своей истинной природы и его возвращение в свое естественное состояние. Таким образом, преданное служение – это одновременно путь к совершенству и само совершенство. То есть, если я иду этим путем, то я уже совершенен. Уже совершенен. И болячка моя тоже совершенная, если слушаю Господа. И непослушный сын тоже совершенство, потому что это включено в процесс. Главное Бога включить в процесс, и это все становится, написано, это и путь, и само совершенство. Все лучше, лучше, лучше. А теперь вот, если кто-то насторожился, что болячка тоже совершенство, то есть кто-то насторожился, тут тоже написано по этой. Даже занимаясь, это текст 56-й, даже занимаясь разнообразной деятельностью, мочистой, преданной, находящейся под моей защитой, по моей милости достигает вечной нетленной обители. Высокопарно. А смотрите, что это на самом деле. Занимаясь разнообразной деятельностью, то есть Богу все равно очень чем ты занимаешься, лишь бы своим. Да? Мой преданный, который он занимается своим и слушает меня, находящийся под защитой по моей милости, то есть остальное происходит как бонус, как джекпот. По моей милости, не потому что он занимается, а просто он не привязан ни к чему и находится в счастливом состоянии от этого. По моей милости, вот для свободного, достигает моей вечной и нетленной обители. Не когда-то, а сейчас. Сразу. И ему хорошо. И его тело находится как в духовном мире. Кому-то это просто хорошо, и он оптимист по жизни. А у кого-то это настолько ярко выражено, что его мощи там работают как-то, да? Что его тело странное, его тело считается духовно, так и написано. Почему? А тут написано почему. А где же это написано? А. Я вот не заложил закладкой, я сейчас вспомню. А Господь, или это дальше написано? Наверное, это дальше написано. В общем, в одном из текстов Бхагавата там написано, что Верховный Господь, Он одновременно и вот святое место называется Дхама. Есть такое слово Дхама. Святые места называются Дхама. А является Парам Дхамой, высшим священным местом. То есть Господь, который у меня внутри, если я с Ним общаюсь, я в это время нахожусь в этой обители, уже прямо здесь. Ну, Царствие Небесное внутри вас, слышали? Так вот это реально. Царствие Небесное внутри вас, какая-то абстракция. Нет. Если ты сконцентрирован на Господе, то, что Он тебе говорит, и ты к Нему как-то обращаешься, какой-то диалог между вами есть, то ты в таком состоянии, как будто ты находишься там. Состояние не отлично. Вокруг тебя будет все, что угодно. Но тебя это не задевает абсолютно. У тебя будет кровь течь, там это, что-то, но тебя это, ты будешь в состоянии в этом. Ты, тут написано, достигает. Не написано, достигает после смерти. Вот не написано. Написано сразу достигает. Нетленные обители. Нетленные. Значит, тлен меня не беспокоит. Мне не болит. Мне это не волнует. У меня страхов нет по этому поводу. Мне хорошо. И там лучше не будет. Мне уже так хорошо. Все на меня смотрят и говорят, о, великомученик, а я не чувствую себя этим. Ко мне приходили некоторые и говорили, мазохист на меня. А я чувствую себя счастливым. Я не чувствую, что я себя насилую как-то. Понимаете? Это не результат тренировок и какого-то чудовищного аскетизма. Это результат того, что я нахожусь под анестезией Господа. То есть Он написано по милости и по Его. Не надо чего-то там тренироваться. Это написано для каждого человека, не для избранных. Для каждого. Во всех делах полагайся на меня и помни, что находишься под моей защитой. Этот перевод, и в переводе нет, вот написано «деятельность преданного служения», да? Таким образом, занимаясь преданным служением, деятельность преданного служения на санскрите здесь переведено вот так. Будхи-йогам. Будхи-йогам. Будхи – это разум. Это для чего это? Потому что перевод литературный. Будхи. То есть преданное служение – это разумная деятельность. Это значит, у меня появляется просто идея. Я просто думаю. Вот это Господь. Мы думаем, что мы сами по себе думаем, что сами по себе откуда-то появляются мысли. Вы замечали, что если появляется мысль, ее сразу не запишешь, она может исчезнуть и куда-то прошла. Замечали? Вот те, которые стихи пишут, они замечают, что сейчас не напишешь, идея, забываешь. Это означает, что нам транслируют, если я не зафиксировал, ну, пролетело дальше. Ну, есть и это, есть и это. Есть всякое, есть. С Господом всякие бывают взаимоотношения. Я просто к тому, что это как пример, что тут разум, чтобы, ну, подумали, а как с ним. Вот написано, преданный просто честно исполняет долг, действует по воле Верховного Господа. В разуме это появляется. В разуме. Симптоматику мы обсуждали. Почему? То есть это не для себя. Это не для плодов, это все было написано в начале, да? Как это отличить? Написано преданное служение, преданное служение. А там написано, вот, не спутайте сразу в невежестве, в страсти. Вот это вот непреданное служение, говорили. Угу. Вот интересная вещь. В этом же тексте написано, мы получили, в этом тексте, мы получаем указание Господа по цепи ученической преемственности от истинного духовного учителя. Мы получаем указание Господа по цепи ученической преемственности от истинного духовного учителя. То есть не только сразу. Просто пришел, он истинный духовный учитель, он мне сказал, это все равно как это указание Господа, да? И много на это говорят, вот видишь, а я думаю, а я так не чувствую. Нет, но он же истинный духовный учитель. Да. А дальше еще, знаете, написано. Ну, хотя бы это. Надо просто знать, что такое истинный духовный учитель. Цепь ученической преемственности. Созрело впечатление, что цепь — это цепь. Звено. Кришна рассказал этому, это рассказал этому, а вот этот вот на конце мне рассказывает. Не так. Цепь ученической преемственности широкая. Это рассказал этому пятерым еще, а тот вот, она широкая. Тысячи людей одновременно, и из них там, и все они эту говорят истину, но Господь изнутри скажет, а вот этого послушай. Истинный духовный учитель служит истине. На истинного духовного учителя указывает истина, пальцем указывает. Вот он. Не истина принадлежит учителю, а учитель принадлежит истине. И Господь, целый Господь внутри меня говорит, вот это оно. Да, поэтому надо тренироваться, слушать, общаться, и тогда никто ты не перепутаешь. И тогда, потому что есть назначенные, но пусть он назначит, Господь назначит его для тебя. Был случай, когда пришел один ученик, я его знаю лично, к духовному учителю и сказал, я хочу, чтобы вы были моим учителем. Он говорит, нет, я не твой учитель. Тот пошел к другому, тот сказал, ну да. И тут получил там у него инициацию. Понимаете? Он правильный, он умный. Но мне надо какой-то совет, который может он не знать, у него может быть нет таких слов, у него может быть психофизическая характеристика со мной не совпадает, на меня не будет такое воздействие, и Господь ведет не к тому человеку, от которого я получу то, что надо. Понимаете? Вот. К тому, что просто есть назначенные учителя, они могут не подходить. Один учитель говорит одно, другой говорит другое. Такое может быть. И в этом ничего страшного нету. Один доктор лечит, я знаю, там гастрит, другой там травматолог. В этом что-то страшное есть? Это значит, всех травматологов надо поубивать, а этих оставить, да? Нет. Нет. Разные духовные учителя, потому что есть разные духовные отклонения. Все, мы заканчиваем, наверное, потому что и время. А сейчас я хочу быстро закончить. А? Я просто хочу несколько всего текстов, они важные, потому что без них я зря рассказывал все, что было раньше, получается так. Господь говорит, если ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний, то потеряешь себя. То есть была такая подготовка, и теперь он просто так вот, просто кроет, просто говорит. Вот. Короче, слушайся, Господь говорит. Если не будешь слушать мои указания, ты потеряешь себя. Потеряешь свое место, потеряешься на чужом месте. На чужом месте тебя никто жаловать не будет, ты личностью не станешь. А если ты не личность, ты просто один из серой массы. И поставят тебе памятник и две даты с черточкой посередине. Все. Никто тебя помнить не будет. И ко мне тоже не попадаешь. Ты потеряешь себя. Не слушай моих указаний. Видите, серьезно. А вот как раз то, что вы спрашивали. Ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что можно делать и чего нельзя. Ни одна. Ни одна, значит, ни одна душа не знает. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, может ничего не бояться, ибо сам Господь, находящийся в его сердце, подсказывает ему изнутри, что делать. А духовный учитель подтверждает указания. Чувствуете? Господь говорит, а духовный учитель подтверждает, но никак не наоборот. Всегда Господь, первый микрофон у него, первое право голоса у Господа, а потом только у человека. И то, если Господь разрешит ему открыть рот. Но от нас зависит, слушаете вы или нет. Не отдавайте свои уши, кому попало. Почему? Потому что ставка ваша жизнь, написано, можешь потерять себя. Следующий текст. Если ты не выполнишь моей воли, выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Это к тому, что будет все равно, по-моему, ты будешь тормозить, вспашешь, куча дыма, но ты траекторию тут пройдешь, тебе все равно придется сделать. Почему? Потому что ты прорывался уйти налево-направо, а там вот твоя точно гибель. И ты тормозил, ты вот это, понимаете? Когда много дыма, это значит, я не выполняю его воли. Я нерешительный. А сейчас я расскажу про скрежет. Тут написано про скрежет, тоже написано. Никто не должен пренебрегать указаниями Верховной Личности Бога и действовать вопреки воле духу. Так. Вот, опять Кришна тут говорит, под влиянием иллюзии ты отказываешься действовать по моему приказу. А знаете, что такое под влиянием иллюзии? Под влиянием дьявола, по-христиански можно сказать. Под влиянием дьявола ты отказываешься действовать по моему приказу. Душа говорит, ну давай сделаем. Но я послушал дьявола. Потому что иллюзия, это вот написано иллюзия, вроде такое слово, да, Махамая. А это дьявол есть. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кунти. Все равно это действие будет проделано не мытьем, так катанием. Дым, который возникает, это результат моего несоглашения с Господом. И все. Но все равно будет так. Потому что я не могу сойти в свое место. Мое несоглашение. Я сижу и дымлю. И говорю, где, когда будет хорошая жизнь? Перестань дымить. Будет свежо, все хорошо, тут все хорошо. Это твой дым только. Ничего плохого тебе лично никто не сделал. Но дьявол сказал, ты не на своем месте, там лучше. Этим делай, это не делай. Я тут весь задымил, закоптил свое место, сижу в замечательно приготовленном Господи месте. И все. Нет ни одного дела, которое бы плохо начиналось. Ни одного дела не начиналось. Все начинаются хорошо. Но потом мы сходим с пути. Сначала раз, 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 но потом возникает желание контроля. Как только появляются первые плоды и первые аплодисменты, как только... Вам аплодирует дьявол, потому что мы забыли, что это Господь нас вел. Потому и хорошо было. Мы так сначала, как воробушки, не знаю, будет, не знаю, нет. Но когда все получилось, нам поаплодировали, о, это мы. Господь говорит, не буду мешать. Уходит. И все. И повалил дым. И нам ведут дальше по этой траектории, но бизнес не растет, семья не крепчает. Вот понимаете? Тот же самый путь. Комментарий. Угу. Тот, кто отказывается выполнить волю Верховного Господа, будет вынужден действовать в соответствии с гунами. То есть то же самое будет. А вот интересная вещь. Но тот, кто добровольно следует указаниям Верховного Господа, воистину достоин славы. Что бы это значило?
Добровольно само слово.
Нет, слава. А за что его прославлять? Человек, который просто послушался, и пошел. Он достоин славы, потому что это герой. Подвижничество, говорят, да? Подвиг. Трусы действуют по указке сатаны и считают, что это правильно. А герои действуют по указке Господа. Потому что все вокруг говорят, когда Господь мне что-то говорит, никто об этом не знает и не догадывается. Говорит, о, с ума сошел. Вот. Я не доказываю ничего, потому что я не отстаиваю истину. Истина сама себя отстоит и меня защитит тоже. Вот чем отличается. Отстаивать надо только свои планы, потому что их будут вырывать у меня. А планы Господа отстаивать не надо. Господь сам за них постоит. Мне надо просто делать, что говорит он, и все. Не обращайте внимания. И если напряженная будет сильная обстановка, то тогда с помощью чуда все разрешится. Слава. А слава — это слава Господу принадлежит. Знаем, да? Слава, это, слава Господа — это чудо называется. Вот тогда могут происходить чудеса. Откуда чудеса берутся? Следует из этого стиха. Откуда? Надо следовать просто, да. И когда там очень напряженная обстановка, с помощью чуда разрешается. Заканчиваем. Верховный Господь у Арджуны пребывает в сердце каждого и направляет скитание живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Направляет. Сказано, что... И знаете, куда он их направляет? Он их направляет прямо. У меня есть траектория, как у планеты. Вот есть траектория, она вот так вот... Ну, есть там некоторые флуктуации, но она прямо идет. Пути Господа прямые. Если я последую даже сатане за его там копытами, если он буду идти прямо, ну просто меня будет возвращать на прямую траекторию. Прямые. А знаете, что дьявол говорит, что надо изменить прямому пути? Избегай опасностей. Прямые — это значит, Господь меня может направить в болезнь, в войну. Вот здесь, кстати, он направляет его в войну. Арджуна говорит, нет, может, не надо. Он говорит, нет, надо воевать. Направляет в войну. И здесь, а знаете, для чего? Для уничтожения моих собственных планов остаточных. Если когда буду идти честно, мои планы потихоньку хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, крест на том, крест на том, крест на том, и потом останется только моя одна голубая мечта, которая была, и те планы не помешают уже. И тогда Господь говорит, о, созрел, товарищ, и даст какую-то миссию человеку, может быть. Человек может такие стихи написать, что 100 человек прочитают и покаятся после этого, и вознесутся. Картину может такую написать, просто глядячи на картину от Бога. Человек посмотрит, и у него все в жизни наладится. Вот это произведение от Бога. А есть произведение вовсе не от Бога, которое вот послушаешь, приходишь, и скандалы начинаются. Да? Есть произведение не от Бога. То есть у дьявола есть тоже свои лидеры. То есть прямые пути Господа. Не сворачивай, это значит не бойся. И поэтому, именно поэтому следующие тексты, смотрите. Предайся безоговорочно. Кому предайся? Вот который вот внутри. Поэтому ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь его вечной обители. Второй раз Господь говорит, по его милости ты достигнешь его вечной обители. И в комментарии здесь написано. О, тут как раз написано. В 15 главе Бхагавад-гиты сказано, Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа. Поэтому предаться сверх души, находящейся в сердце, значит предаться верховной личности Бога. Бога. Так. Сейчас. Ага. В 10 главе он назвал его Парам Брахма, Парам Дхама. То есть в сердце он и верховный Брахман, верховная личность Бога, и он же Парам Дхама. Парам Дхама, высшая Дхама, обитель. А там покой. Это значит, ты будешь идешь в болезнь, в войну. Вот, еще раз. Предайся безоговорочно, и ты обретешь покой и достигнешь его вечной обители. Прямо вот сейчас. Прямо сейчас тебе будет хорошо. Вот это так называемое Царство Небесное, которое не, все это представляют, они понимают, о чем это речь. Царство Небесное, ты уже в него попадаешь сейчас. Твое сознание попадает сейчас. Вот. И с телом ничего такого страшного не случится. Уже сейчас. То есть это реклама, да? Хорошая реклама. Мы ищем хорошие места, мы ищем на святых местах, о, благоприятное место, тут такие подземные энергии бьют ключом, так тут хорошо, а вот грязи лечебные, да? А вот вам духовная обитель, попадайте в нее, а там все хорошо сразу. Это те, кто... Кто-то скажет, может, так это ж Арджуна, да? Это ж Арджуна, это ж такой, он такой молодец, а мы ж такие. Тут неоднократно было написано, это для всех людей, для простых людей. И здесь было, и он может предастся, да? Тут написано, кто предается. Но дело в том, что Арджуна, если мы помним там начало, он был ввергнут в состояние полной растерянности, помочь никто не может, и он... В этом состоянии от слепого котенка ничем сильно не отличается. То есть вокруг полно мудрецов. Смотрите, там на той стороне не к кому обратиться. С ними сейчас надо воевать. Вот тогда вот человек предается. А то есть когда мы в полной растерянности, мы ничем от того Арджуны не отличаемся сильно. И для нас вот это написано. Когда вот такая ситуация, в полной растерянности. Это кто-то если думает, что надо что-то особое состояние. Самый лучший совет, который получил Арджуна, это совет покориться сверхдуше, пребывающей в сердце каждого живого существа. Обдумав все как следует, человек должен согласиться и действовать по указанию сверхдуши. Это комментарий. А текст, смотрите. Итак, я открыл тебе знание сокровения сокровенное. Обдумай все как следует, и затем поступай, как знаешь. Смысл? Думать можно. И когда нам говорят, что вот это сказал учитель или вот начальник, вот и делай. Ты еще думаешь, ты что? Тут написано, думать можно и даже нужно. Потому что это гарантия. Как только не думая вот так вот делай, это все, ты просто баран. Думать можно. А знаете, что такое думать? Думать – это советоваться с Господом. Вот он Арджуна сидит, вот он Кришна тут стоит. Такая картина есть. Кришна ему рассказывает. Но он вовне. А вовне мы воспринимаем через органы чувств, через это. Он говорит, я тебе рассказал, обдумай. Это ты посоветуйся вот с тем, что внутри. И сделаешь как надо. Понимаете? Даже он не позволяет себе. Потому что в материальном мире все через кучу там прокладок всего, искажение информации, все это немножко насилие. Даже Господь говорит, обдумай. То есть думать можно. Что такое думать? Советоваться с Господом внутри. Вот что такое думать. Слепо принимать вот так? Нет. Вот это религия. Настоящая. Свободная религия. Единственная религия. Или истинная религия. Которая во всех традициях имеет место быть. Ну я не знаю, тут уже, наверное, все. Ладно, я всего один момент скажу. Я пропускаю кучу стихов, интереснейших стихов, и каждый там лучше, лучше, лучше. Но я скажу всего один момент. Всего один момент. Если кто-то это расскажет кому-то, сказано, что Нет, следующего раза не будет. Если кто-то скажет это кому-то, то тут Господь обещает высшее благо. Если кто-то расскажет кому-то. Моим, говорит, преданным, если расскажешь. И как рассказывать? Мне звонит одна женщина, говорит, я вот говорю, ко мне приходит один человек, я ему говорю, он не понимает, я начинаю ему орать уже, это истину. Орать. Я говорю, ты в качестве духовного учителя, а духовный учитель не орет. Потому что в этом есть насилие. Я говорю, есть несколько правил. Чтобы не орать, надо быть на одном уровне. На одном уровне. Если к тебе обратили, как быть на одном уровне? На одном уровне, это значит, если, во-первых, у нас, если к тебе обращаются, это значит, тебе тоже сообщают о твоей проблеме. Человек, например, ворует и не понимает, что он делает плохо. Ты видишь это, хочешь ему объяснить, но ты должен найти в себе тоже воровство. В себе должен найти. И тебе сверх душа должна подсказать, а ты тоже там у кого-то время украл 5 минут. Если мне станет стыдно, и я буду говорить об этом человеку, я передам ему свой стыд, и ему тоже станет стыдно за уворованных там 5 пакетов чего-то. И он поймет. Понимаете? Это первое. Почему я кричу на него? Я забрался на небоскреб и с высоты своей гордыни кричу, а он где-то на асфальте там. 5 этажей на сразу. Конечно, мне надо орать. А он не слышит. Потому что я думаю, я тут гуру. А мы на одном уровне. Гуру и ученик это ашрам, это неварно. Это личностные взаимоотношения, личностные, несправедливые. То есть мы на одном уровне. Я должен понять, что мы на асфальте вместе находимся. Тогда орать не придется. Тогда отношения между как равными получится. Хоть он не предается, но я понимаю, что... Но я не садху. Если бы я был садху... Смотрите, каждому задаете вопрос, если вам станет стыдно, и вы найдете себе, вы на период, когда вам стыдно, вы садху, вы святой. И сразу поможете ему. А и пока вы не святой, вы никому не поможете. Чтобы стать святым, вам надо устыдиться этого. И вы вместе вот на одном уровне. Это понятно? Еще один момент. Еще один момент. Почему нас не слышат? Я просто вот только вот этот момент хочу, потому что он очень важный. Потому что мы, когда сообщаем друг другу, как надо жить, мы портим отношения. Ага, вот. Смотрите, никогда не открывай это сокровенное знание, то есть бессовестным людям не говорить. А вот когда ты говоришь с совестными людьми, у которых вот есть совесть, первое. Эти люди тебя не понимают. Почему? Потому что, знаете, полное непонимание чего? Когда человек находится в состоянии зависти. Зависть – это совокупность всех пороков. И ты, если ты говоришь, что ты завидуешь ему, вас не поймут. Потому что вам надо эту зависть разложить, как белый, спектр, белый свет на спектр. Понимаете? Разложить. Вы должны на это быть способны. Вы должны, вот гнев, я могу согласиться, что я гневаюсь, я могу согласиться, что я там жадный, но что я завидую, я не соглашусь никогда. И поэтому, когда человек задает вопрос, когда человек в растерянности, он находится точно в состоянии зависти. Если вы просто скажете, а ты завидуешь, вас не поймут, и вам придется кричать, и вас все равно не поймут. Вы должны разложить этот спектр, вы должны проявить эту зависть для человека. Но как проявить? Сказать, что у него такие качества, у тебя такие качества плохие, человек вас поймет, не поймет. Надо сказать человеку, ты нормальный человек, но ты просто тебя бес попутал. ты вот это делаешь, а смотри, как ему плохо. И тогда человек легко меняет свои качества заради другого. Заради себя, заради собственного комфорта он даже не согласится их менять. Гуру так делает. И Господь в душе тоже так делает. Он не говорит, Господь в душе, ты знаешь, улыбнись ему, и тебе будет хорошо. Нет, Господь говорит, улыбнись ему, и ему будет хорошо. И так как и вы, и все, и мы должны поступать как Господь. Мы должны говорить не чтобы тебе было хорошо, а чтобы другим было хорошо. Тогда человек меняется легко. Вот это каким образом надо распространять вот эту вот истину, простую истину. По-другому она не получается. По-другому нам будет, надо будет орать, насилие. И кто вот эти простые правила будет их придерживаться, то есть какие? Не надо рать небоскреба, раз. Не надо зависть, зависть надо расчленить. И мне должно быть стыдно в тот момент, когда я говорю. Это для простых людей. Для простых людей. Это, что еще? Не обвинять человека, что тебе надо измениться в этом, рассказать, какой вред он причиняет другим, а его не обвинять. На самом деле человек причиняет вред, он думает, что хорошо делает, но он причиняет вред. Объяснить ему, что это им хуже будет. Это не твои плохие качества, это твое маленькое заблуждение. Из хороших побуждений. И в самом деле все так реально думают. И надо передать свой стыд. Эти правила относятся не к браманам, нет. Они относятся и к шудрам, и к вайшам, и к кшатриям. Я начальник, это значит, я могу на всех орать? Нет, это не хороший. Кшатрия это или начальник, это только защищает своих подчиненных, а не орет на них. Он защищает от какой-то внешней опасности. Он вот так должен разговаривать. Все, он будет начальник. Вот так передается истина совестливым людям. Бессовестным людям не передается истина. Здесь так написано. Не передается. То есть тот, кто с Богом уже говорит, с ними вот так надо говорить. И тогда тебе будет хорошо. Все, я, к сожалению, не могу больше говорить. Мы сегодня зашкалили. Да. Суть сегодняшней лекции какая? Нет, я читаю. Живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством Господа. Все. Это достижимо и легко достижимо. И с этого начинается все остальное. Ну все.